говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, мы уже много лет пользуемся вашей поддержкой, и вы нам оказываете ее через посылку СМС. Сейчас в связи с требованиями операторов связи временно эта функция не работает, поэтому мы стараемся побыстрее ее восстановить, это раз. И во-вторых, пользуйтесь, пожалуйста, другими способами помощи Радонежу. Это и Сбербанк, это онлайн-платежи, это личные кабинеты. Все возможные способы к вашим услугам. Зайдите на наш сайт и еще раз посмотрите, как это можно сделать. Ну, конечно, Сбербанк самое предпочтительное. Поставить на автоплатеж у себя в личном кабинете. И таким образом мы сможем от вас получать регулярно пожертвования. Еще раз повторяем, что мы живем исключительно вашими пожертвованиями. Это наша свобода. Наша с вами свобода говорить в мире, в котором свобода все остается меньше и меньше, говорить Христову правду. Спасибо, Христос.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона публицист-катехизатор Сергей Комаров. Сегодня мы говорим с вами на такую тему: активность мирян в церкви, православное братство. И с нами сегодня будет гость, который олицетворяет как раз это направление, является, скажем так, ярким его представителем. Это глава православного братства «Сыны Афона» Александр Александрович Тузенко. Здравствуйте, Александр Александрович.
Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей.
Наверное, начнем наш разговор с истоков самих. Насколько я знаю, вот если неправильно что-то скажу, поправьте меня, православные братства родились на Западной Руси в конце XVI века. Это было связано с экспансией греко-католиков. Но, в принципе, некоторая предтеча православных братств – это братчины, которые были еще на Северной Руси в XI-XII веке, в Пскове, в Новгороде. Так обстоит дело, да?
Ну, да, да. То есть, по большей степени, то есть братства всегда возникали, когда какая-то была, ну, внешняя опасность, да, то есть люди, соответственно, вот объединяя там путем общин своих, да, то есть создавали вот некие складчины, то, что вы упомянули, соответственно, вот в отношении западных, да, вот наших братств, то есть действительно это во время вот как раз польско-литовских, у всех вот этих, да, вот давлений со стороны Запада, то есть и, соответственно, братства, они вот объединяли православных, они пытались как раз сохранить веру, и на самом деле благодаря как раз этим братствам это как раз удалось, по сути, ну, то, что мы сейчас видим, в конечном итоге все-таки православие сохранилось.
Uh-huh. А чем занимались братчины вот эти 12-11 веков?
Братчины 11-12 веков, честно скажу вам, даже ну, не знаю, но я думаю, это в любом случае, как и любая общинная какая-то деятельность, да, то есть это связано было с чем? То, что люди объединялись вокруг какой-то идеи, то есть, либо, соответственно, сохранить то, что уже есть, да, то есть, поэтому это была борьба с внешними врагами, обеспечить, соответственно, возможность там, как-то там, продовольствием, соответственно, тех, тех мест, да, то есть
хозяйственный
вопрос, конечно же, да. И, соответственно, хозяйственный вопрос, это вопросы там защиты, соответственно, непосредственно самих людей, да, то есть и тех там домов, которые у них были, да, то есть поэтому это естественные там, ну, того времени, да, мероприятия, которые связаны были с объединением вот православных людей, да, и они наименовались как братчины, да, то есть объединение православных мужчин для защиты, соответственно, своих домов, своих, своей веры, в принципе, своего уклада, своей земли.
Насколько я помню из истории в Северной Руси, вот Москва, Санкт-Петербург, братство как бы получили вторую жизнь в конце 19-го, в начале 20-го веков, вот перед революцией достаточно много было братств, но, к сожалению, это вот как бы не спасло Россию, это, может быть, какое-то позднее немножко было зажигание, да, если бы чуть-чуть раньше это сделали, как вы считаете?
Ну, тут сложно сказать, тут очень такой конец 19-го, начало 20-го века, это вообще такое очень бурное развитие многих вообще вот вещей, и оно полно было разных таких противоречивых моментов, да, то есть и действительно в этот период попало так, что очень активно было развитие действительно братств, и мне сейчас сложно сказать, но были такие братства, которые, по сути, как были как корпорации, то есть у них были там и заводы, там, да, то есть и фабрики, очень крупные братства были, которые помогали и обеспечивали, то есть целые деревня. И, конечно же, очень часто братство развивалось в части просветительского характера, да, это, соответственно, распространение непосредственно православной публицистики, да, библейской публицистики, то есть житие святых, да, вот последнее, то есть это очень было активно. Почему это не помогло, да, там, ну, история вообще не имеет сослагательного наклонения, да, то есть это сложно сказать, то есть это, мы все, в принципе, достаточно, как православные, мы знаем, что для нас в целом это, как бы это прискорбно не звучало, наверное, это, ну, это было, скажем так, полезная пилюля, полезная вот это, то есть для того, чтобы сохранить то малое, то, что на самом деле сейчас вот мы имеем, и ну вот сегодня мы ну, за богослужением, да, вспоминали память новомученик Соловецких, да, и опять же вот этот страшный период советского времени, который вроде бы, да, казалось для многих вообще концов всего и вся, и конечно же вот православие, церкви, веры, но мы понимаем уже вот пройдя вот этот период, да, то есть мы, по сути, люди, которые после 90-х, после перестройки, понимаем, что это люди, которые как раз сохранили вот своей кровью вот эту, да, то есть его Соловки вообще именуются как российский антиминц, да, и я был на Соловках, это удивительное место. Поэтому надо сказать, что братство, несмотря на то, что как бы, поэтому ваш вопрос, который вы говорите, то, что вот не смогли как-то изменить, вы знаете, может быть, они и сделали то, что они должны были сделать, потому что те семена, которые они сеяли, а я уверен, этих семян было много, они в любом случае, они просто мы как бы, да, там, вроде бы их нет, этих братств уже, да, и кажется, все как бы все погублено. На самом деле, я уверен, что семена были посеяны, и то, что мы сейчас имеем, и мы сейчас живем в стране, в которой все-таки православие, да, там, оно не преследуется, да, и мы можем свободно исповедовать свою веру, и что говорить, да, Россия преобразилась, да, и мы сейчас с вами на православном радио находимся.
Да, мне вспоминаются слова старца Николая Гурьянова, который на вопрос, воскреснет ли Россия, говорил, она не умирала. Да, она не умирала, то есть все-таки Русь сохранила православие, в том числе благодаря деятельности этих братств. Я согласен с этим. Расскажите, пожалуйста, про ваше именно братство, да, сыны Афона. Чем вы занимаетесь?
Ну, на самом деле, то есть я так начну с самого начала, если вы позволите, да, то есть в 13-м году братство было образовано, и было образовано как вот из названия вы понимаете, связано с Афоном. Так сложилось, что Афон для вот людей, которые были у истоков создания братства, да, то есть сыграл какую-то такую, ну, ключевую, наверное, роль вот, в том, чтобы вот осознать себя православным христианином и начать действительно жить по-христиански. Ну, у каждого свой путь к Богу, безусловно, да, то есть, ну, так сложилось то, что вот у нашей там группы основателей, да, то есть именно Афон, Матерь Божия, она вот для нас стала как-то вот таким путеводительницей для нас, да, то есть и открыл для нас вот, вот этот невероятно красивый, да, мир православия. Соответственно, это было в 2013 году. Мы собрались группой братьев на подворье Святой Троицы Сергия Лавры в Горках 8. И там, соответственно, было принято решение, там у нас было около 20 человек, что вот создать такое братство. И духовником братства был назначен, соответственно, настоятель подворья Святой Троицы Сергия Лавры, это архимандрит Дорофей Вичканов. И вот с тех пор, с 2013 года, это было 16 июня, мы, соответственно, вот трудимся. Что касается того, чем мы занимаемся, да, то есть, ну, вопрос, на самом деле, очень такой распространенный, да, то есть, а чем вы занимаетесь? Вы знаете, мы, прежде всего, ну, объединяемся, да, то есть, вот, наверное, уже вы наверняка слышали и часто это говорят, то, что вроде бы Россия, да, русские, наша страна, а мы разрозненные. И вот, вы знаете, вот, наверное, это ключевое. Понятно, что мы и не претендуем там, да, там, на всю Россию, но мы вот объединяемся вот малым таким каким-то там братством. Мы объединяем православных мужчин, объединяемся мы именно в вере Христовой. И это, наверное, главное, то, что мы делаем, да, то есть мы объединяем мужчин, православных мужчин в вере. А само объединение, как вы предполагаете, да, то есть, как понимаете, в православии, оно, ну, не может, ну, мы не можем, если мы православные, что-то, чего-то не делать, ибо в самом Евангелии, да, говорится, то есть вера без дел мертва. Соответственно, мы, ну, по своей, конечно же, немощи, по своим каким-то, да, возможностям стараемся что-то делать. Ну, вот, мы наверняка еще как бы обсудим с вами какие-то такие наши яркие моменты. Просто сейчас, вот что можно сказать, вот на текущий момент, вот, что вот сейчас делать. Сейчас, допустим, ежедневно, в каждый будний день, за исключением выходных, мы кормим бездомных. Угу. Совместно с нашим сестричеством также, Ефросиньей Московской, кормим бездомных на Белорусском вокзале. Вот, вот это наше делание. Помимо этого мы активно вообще в целом, да, там, взаимодействуем там, с движением «За жизнь». Это вот противоабортная вся деятельность. Мы очень дружим с ними и стараемся активно участвовать в их мероприятиях. Помимо этого, да, то есть у нас мероприятия есть такие более такие уже разового характера. Это поездки в тюрьмы, в колонии. Это, соответственно, детские дома. Это помощь, вот у нас, ну, ежемесячно мы помогаем нескольким многодетным семьям. Ну, просто как бы помогаем. Mm-hmm. Вот. Это вот, скажем так, вот социального характера деятельность такая вот сейчас. А помимо этого, на самом деле, мы, ну, реализовывали разные такие церковного характера мероприятия, да, события даже целого там масштаба. Наверное, если позволите, скажу таких о самых ярких.
Да.
Вот. Ну вот, одни из ярких, это было в 2018 году. Мы по благословению святейшего патриарха Кирилла и владыка Панкратия установили крест на Валааме. Крест был установлен, это была точная копия креста, который установлен на вершине горы Афон. Угу. Интересный такой факт, что сам крест, который сейчас находится на вершине горы, он был установлен русскими паломниками. Установлен был в 19 веке, в 1897 году. И когда было тысячелетие русского монашества, а это было в 2016 году, вот у нас такая появилась идея, что надо как-то ознаменовать этот год, да, и мы решили свой вклад тоже, ну, вот, вложить в этот год тысячелетия русского монашества. А, мы получили благословение Святейшего, владыка Панкратия, но, как это бывает, да, то есть пока запрягали, в общем, установили крест только в 18 году. Но, тем не менее, крест приурочен именно к тысячелетию русского монашества, и он был изготовлен, он действительно очень тяжелый, там около 300 килограмм, даже чуть больше вроде, и мы его установили, соответственно, на валами. Почему на валами? Как многие, наверное, слушатели наши знают, то, что валам именуется северным Афоном. И вот эта связь, а валами очень чтут вообще афонскую традицию, и очень разные связи существуют, и они существовали и ранее, и сейчас существуют. Допустим, есть мощи на валами, сейчас я не забыл, на самом деле, святого, он был, соответственно, на Афоне, и потом он приехал в Петербург, и после этого он уже оказался вот на Валааме. Сейчас просто вылетело из головы.
Антипа,
правильно. Антипа валаамский, афонский, вот правильно, да.
Иконописец.
Да, Антипа, все правильно, да. И вот, вот эта связь, ну, непосредственная уже с святым существует, ну и помимо этого, конечно же, существует много других связей с Валаамом, и сам Валаам именуется как вот Северный Афон. Угу. Вот, это вот такое яркое было событие, одно из ярких событий. Помимо этого, следующее яркое событие тоже было, это мы привезли икону Отрады Утешения с Афона. Это точная копия иконы Матери Божией Отрады Утешения. Для слушателей, вот если кто не знает, эта икона находится, оригинал находится в монастыре Водопед. Угу. Вот с этой иконой, ну, как она вообще считается нерукотворной, и если вот слушатели после вот нашего эфира посмотрят, найдут там в интернете или где-то, то увидят, что Матерь Божия как бы держит ручку Иисуса Христа. Произошла эта история таким образом, что, как обычно, монахи утром, соответственно, просыпались, шли зажигать лампадки и шли открывать врата, да, монастыря. Но тут один из монахов услышал глаз, который говорил: «Не открывай ворота». Ну, монах как бы не понял сразу, что это такое, как бы дальше начал заниматься. Потом опять голос говорящий, как бы, и вот он увидел ну, икону, да, это была фреска Матери Божией. И он не понял еще раз, как бы, и в этот момент уже Господь сказал, говорит: «Не надо, да, они непослушные дети, да, то есть, и они должны потерпеть за то, что они неревностно, да, служат мне». Но Матерь Божия, что удивительно, она вот... потому что Господь прикрывал руку, чтобы она не говорила, а Матерь Божия вот такая действительно вот Господом даровано ей вот, ну, вот право, что она дерзостно так вроде бы убирает ручку самого Господа Иисуса Христа и еще раз трижды говорит: «Не открывайте врата». И тут уже, конечно же, ну, монах побежал другим монахам рассказать. Они прибежали, увидели, что забежали наверх монастыря, увидели, что там пираты, и, конечно же, не открыли. После этого они вернулись уже к иконе и увидели, что образ, как он, вот она как убирала ручку Иисуса Христа, так и он и замер. То есть вот таким образом вот появилась вот эта икона, и после этого вот она уже стала вот таким всем известной Отрадой Утешения. Вот с этой иконы мы сделали эту точную копию этой иконы, и с этой иконы мы прошли по всему Афону. Она была написана на Афоне, прошли по всем святогорским обителям, там ключевым, были также непосредственно на празднике, который празднуется 2 февраля, этой иконы, побыли на празднике этой иконы, и после этого приехали же в Россию. И в России также прошлись по святым обителям, это было крестные хода у нас там в Лавру, Святой Сверхлавру, потом мы в Ярославль ездили, Толкский монастырь, потом мы во Владимире, и была очень удивительная поездка во Валаам. Вот у нас там, ну, вот, кто, если будет возможность в Инстаграме зайти посмотреть, мы даже на маленьком таком кораблике, прям как, ну, как апостолы, так, конечно, громко звучит, но все равно очень красиво смотрелось. Фотография такая, мы все в жилетах красных, и Матерь Божия, там красивейшая очень икона, и мы вот, соответственно, вот едем маленьким корабликом, это на Валаам.
У вас такая... было 12?
Ну, там у нас было больше, на самом деле, да. Вот, наверное, все, ну, почти не 70. 70, да? Да, не 70, но чуть меньше, но много. И, конечно же, вот эти, вот, вот эти такие мероприятия, в конце концов, мы эту икону, мы ее обещали митрополиту Викентию, в конце концов, эта икона приехала в Узбекистан. И вот мы с Емрастом, да, с нашим батюшком Дорофеем, нашим духовником, привезли ее уже и подарили узбекистанской пастве эту икону. Вот такие одни из ярких таких событий я вам рассказал. А вот из последних событий мы были на Ольхоне. На Ольхоне, на Байкале, и установили тоже крест. Установили то есть такой же крест, уже как наша как традиция уже вошла, такая наша, как наша вот, ну, поскольку мы именуемся как сыны Афона, и вот мы дарим в те места, которые у нас как-то так по разным причинам получается почему-то. Вот на Ольхоне, соответственно, мы установили крест. Тоже Афонский крест, такой же, как и на Валааме сейчас стоит. Мы, ну, все практически были там впервые на Ольхоне. Удивительное место. Действительно, и надо сказать, что там были тоже афонские монахи с Андрийского скита приезжали туда. И они говорили... ну, не в этот раз, а еще ранее, они говорили, что действительно есть очень какая-то схожесть по своему даже, ну, по духу, вот, Ольхон и Афон, ну, помимо этого, как бы, в самом слове есть схожесть, но и непосредственно, действительно, природа какая-то такая удивительная, закаты фантастические, и, конечно же, вот, всем слушателям советую, если у вас получится, тем более сейчас период пандемии, побывать в России, побывать на таком удивительном месте. Ольхон — это просто очень красиво. Вот.
Вы упомянули Афон несколько раз, но сейчас у нас проблемы в отношениях с Афоном, там раскольники служат, то есть у многих возникает вопрос о православности Афона вообще, вот такая тяжелая ситуация. Поддерживаете ли вы сейчас какую-то духовную связь с Афоном? Вот какого рода сейчас отношения с Афоном у вас?
Ну, мы должны просто, наверное, всем тоже слушателям сказать, как бы еще раз повторить, что ничего не изменилось именно там в таинствах, да, которые сейчас происходят непосредственно, да, на Афоне. То есть все таинства, они как бы как были, так и они остаются. Да, вот в связи вот этим просто страшным вероломным, да, то есть действиями стороны патриарха Варфоломея, да, Константинопольского, да, то есть мы вот сложились такие обстоятельства, которые просто нам не позволяют сейчас, да, участвовать, да, в литургии непосредственно тех монастырей, ну, по сути, всех монастырей, за исключением русского монастыря, но русского Пантелеимона монастыря, соответственно, на Афоне. Но при этом мы должны просто понимать, что это, ну, не отменяет, что там таинства совершаются, они те же, просто вот, к сожалению, вот действительно такие тяжелые времена сейчас, это правда. И они тяжелые, особенно для тех, кто часто бывал на Афоне, да, то есть, ну, сейчас пандемия, но все равно, к сожалению, мы вот, это тоже какое-то вот испытание для всех нас, для русских, потому что мы издревле очень любили Афон, для нас он был всегда такой духовной подпиткой, и мы туда приезжали, и ощущение, что надо сказать вот про Афон, это удивительное ощущение братства, когда ты просто приваешь там, это, и поэтому... Создавая наше братство, мы хотели и пытаемся как-то вот создать вот этот дух единства и братства между друг другом. Потому что, когда пребываешь там, ты действительно оказываешься вот это ощущение некого вот просто вот православного единства. Сербы, грузины, молдаване, русские, украинцы, там, не знаю, там, ну, все-все-все, и вот греки, и вот это ощущение единства, особенно... Когда я вот тоже, мне был период воцерковления, и так получалось, что я как раз ездил на Афон, И особенно это, конечно же, фантастически, когда на Пасху, когда вот все радуются, все величают, соответственно, вот Иисуса Христа, вот, и вот это вот христосование, это вот ощущение, и именно Афон, он как бы объединяет всех, да, вот нету, как бы, вот главная идея Афона, которая была заложена самой Матерью Божией, это то, что там все едины, там каждый себе находит уголочек, и русский, и грузин, и серб, и болгарин, каждый. Это принадлежит не кому-то конкретно, не грекам это принадлежит земля, не Константинопольскому патриархату, понятно, что оно там юридически распространяется, но это принадлежит прежде всего земля Матери Божией, и она дает там возможность каждому народу там именно вот туда, чтобы послать своих монахов, чтобы они там молились о своем роде, о своей земле, о своих детях, о своих родителях. Угу. Это вот такое удивительное место, на самом деле. И несмотря на то, что, конечно же, вот мы имеем вот сейчас вот эти трудности, все равно, конечно же, общение существует, мы общаемся, ну, как там, есть телефон, есть имейл, да, сейчас достаточно все это в этом плане развито, вот, поэтому общение такое чисто человеческое есть, общение именно канонические с точки зрения, да, то есть мы знаем, что оно сейчас, мы, к сожалению, не имеем возможности, но мы можем, соответственно, возможность причащаться и участвовать во всех таинствах на русском монастыре на Афоне.
В 1990 году по благословению патриарха Алексея был создан Союз православных братств в России. Вы принадлежите к этому союзу?
Нет,
или вы как бы как-то отдельно?
Нет, нет. Ну, во-первых, знаете, это было давно. Uh-huh. Если вы знаете, наверное, на самом деле он ну, там, в последние годы уже был не столь активный сам союз, да, то есть и мы, как вы знаете, я уже сказал, в 2013 только создались, а деятельность союза, и там какие-то происходили, как я вот знаю, тоже какие-то там разделения, да, то есть мы как бы не принимали участие ни в каких там союзах, нет.
Угу. Ну, интересно, что братств у нас вроде бы много, но у каждого братства какое-то свое действительно направление, и они иногда принципиально разные по духу. Ну, например, братство отца Георгия Кочеткова Преображенское, например, 40-40, но это очень разные братства, хотя и то, и другое, в общем-то, как бы православные в церкви. Наверное, тут можно вспомнить слова апостола Павла: «Надлежит быть разделением у вас, чтобы открылись из вас искуснейшие». Да?
Абсолютно. Я вообще, вот знаете, что мне хотелось тоже сказать и слушателям, как-то такой тоже посыл. Я считаю, что чем больше братств и вообще чем больше сестричеств, тем лучше для нашей страны. Чем вообще, вот почему вот вообще братство, да? Почему вообще как бы это важно создавать такие объединения? Мы, находясь, как бы, да, то есть век там такого глобального какого-то единения, интернета и тому подобное, и там разных пространств больших, зачастую, то есть те идеологии, которые раньше были в части объединения в рамках общин, они не всегда сейчас в современном мире они работают. И вот, допустим, в нашем братстве, там же у нас, ну, люди, у нас там больше там 130 сейчас человек, и люди находятся и проживают в разных регионах. И принадлежат разным приходам, разным общинам. Но при этом мы все едины, мы вместе, в одном братстве. И это на самом деле очень важно, потому что это объединяет сразу нескольких общин. Нас, то есть это позволяет вот именно единству православному. И я вот абсолютно не призываю присоединяться там, к нашему братству, к какому-то другому братству. Вы, конечно же, можете, там, если будет интересно, там, пообщаться с нами. Мы будем только рады. Но я вот больше призываю к тому, чтобы действительно создавать братские общины, объединять братьев. В чем очень, очень важно вот, ну, братские общины, я вам скажу. Потому что мы знаем, что во время Советского Союза действительно вот белые платочки, да, сохранили нам веру, слава Богу, да, то есть и сейчас, конечно же, важно, чтобы и мужской дух, и прежде всего мужской дух пребывал в церкви. Он должен там основательно осесть, показывать правильный пример нашим молодым ребятам, чтобы мы действительно вот Русь святая, да, там, храни веру православную, нежели твое утверждение, чтобы это мы говорили, ну, настоящие православные мужики, потому что свое дело уже там женщины так много сделали для нас, православных, да, то есть теперь, ну, время, когда мужчины должны взять на себя ответственность и сказать: ну, если ты носишь крестик, а надо встать и сказать: я православный мужчина, я должен ходить в храм по воскресеньям. Это моя обязанность. Ну какой же я православный христианин, если я не хожу в воскресенье в храм? Это моя обязанность. И поэтому объединение вот православных мужиков, это очень важно, потому что это ощущение единства. Там, потом вместе там ходишь заниматься спортом, играешь в футбол, я не знаю, там, ходишь в музей, там, неважно, чем занимаешься, но это вас объединяет. Вот мы же знаем то, что где двое, трое, там, да, там, во имя мое, посреди я вас, соответственно, Христос. То есть очень важно вот такие единения и такие объединения, да. Единственное, я тоже еще посоветую, это, конечно же, очень важно иметь все-таки духовника, да, вот, ну, наш опыт, да, мы можем однозначно сказать, что вот наше, там, 13-го года мы создались, да, то есть, и если бы не наш духовник, да, батюшка Дорофей, Рахимы Дорофей, я думаю, ну, нашего братства бы не просто не было бы. То есть, благодаря вот именно вот молитвенной, конечно же, прежде всего, помощи, поддержке, ну, и просто житейским таким советам, поддержке, то есть, вот он действительно наш духовник, вот он настоящий такой вот добрый пастырь, который полностью вот посвящает каждому вот этому разгильдяю, да, который мы являемся, на самом деле, у него духовными чадами, каждому, там, хоть ты в 12 часов ночи к нему приедешь, он тебя встретит, он тебе уделит время, он тебя утешит, он тебя обнимет и даст правильное слово, чтобы тебя хоть, ну, вот, поднять. Поэтому, когда, ну, вот, какие-то вот такие объединения существуют, и в них нету вот духовника, тяжеловато. Поэтому я как советую вообще, в принципе, каждому человеку иметь духовника, как вообще вот именно как любому православному христианину, потому что это очень важно. И, кстати, на Афоне, когда вот мой личный опыт, когда я был, они, греки, да, они очень в этом плане сожалели, да, афонские там отцы, сожалели, что у нас в России часто нет духовников. И они говорили, что нужно иметь духовника, очень важно. И действительно, если мы почитаем и святоотеческое учение, что действительно, ну, без духовника очень тяжело. Конечно же, наверное, Богу больше понятно, да, и ведомо, как привести, как бы, каждого человека к себе. Но все же с правильным человеком, духовным человеком, опытным человеком, это намного проще. И я вот искренне каждому нашему слушателю советую и желаю найти себе духовника. Вот я вот, слава по милости Божией, так нашел.
Вы затронули очень больную тему насчет мужчин в церкви. А действительно, почему в наших храмах так мало мужчин? И почему они так мало активны в церкви? Вот что вообще происходит, как вы думаете? В чем причина?
Надо правде тоже сказать, что все-таки меняется. Ситуация меняется, да. То есть я знаю, ну, не одну общину, не один приход в храм, в которых действительно много мужчин пребывает, много мужчин. Конечно же, это в целом ситуация, наверное, ну, если посмотреть так в целом по стране, наверное, она не такая хорошая, как бы хотелось бы, да. Но мы все-таки пожинаем плоды того периода, который все-таки был. Это советский период абсолютного, да, вот, безверия. И сейчас, на самом деле, сейчас это новый период катехизации, вообще вот некого апостольского, даже условно говоря, служения. Каждый из нас, вот, являясь православным и по милости Божией, который уверовал и как-то вот так смог выцерковиться, я думаю, должен быть вот каким-то таким, ну, как можно сказать, апостолом, да, проповедником, да, не обязательно там слово какое-то нести, можно просто своим жизнью своей показывать, вот просто в храм приходить, да, и когда тебя там на работе кто-то спрашивает, ты там как, да, то есть, ну, я вот в храме там с женой, с детьми был, а что там, тебе что там делаешь? И вот как бы слово за слово уже можно как-то вот уже человеку помогать прийти в храм.
То есть свидетельствовать.
Свидетельство, да.
У нас есть звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, всем поклон из Вырицы.
Добрый, добрый
вечер. Можно сказать пару слов о нашей великой родине стихотворных?
Конечно, пожалуйста.
Родина, березовые рощи, синь озер, краса и тишь полей, хочется добрее быть и проще. С каждым днем отчизна мне милей, видел я столицы золотые, много слов ласкало чуткий слух, но всегда при имени Россия слезы счастья просветляют дух. Проклятие снято самим Богом, Россия возродится вновь. Скитаться хватит по острогам и проливать напрасно кровь, расправив исполински крылья, не заслоняй собою свет. Страна пророков, изобилия и неземных вселенских бед. Лишь покаяние излечит от всех грехов, скорбей, тревог. Один лишь верен, свят и вечен, Христос воскресший, вечный Бог. Пресвятая Дева Мария, ярче солнца горит Твое имя, над Россией покров Твой вовек, и ликует, и жив человек. С праздником, мои дорогие, раб Божий Василий Викторович Истратов, поэт и псаломщик из Вырицы.
Спасибо большое. Спасибо за чудесные стихи.
Я, кстати, вот буквально на позапрошлых выходных был у преподобного Серафима Вырицкого. Удивительное место.
Да, да, я тоже там был в свое время. Место удивительное. Да. Казанский храм.
Да.
Уникальный.
Просто красивейший сам в себе храм, да, такой весь деревянный, красивый. Ну и само место. То есть, и вот у меня просто вот супруга очень так почитает вот преподобного Серафима Вырицкого. И вот мы, действительно, там помолились, почитали акафист. Удивительно красивое место. Такое прям какой-то глоток такой, какой-то благодати прям.
А сколько таких мест на Руси? Просто да. За всю жизнь.
Я вот хочу тогда, вот позвольте мне тоже сказать, что вот и возвращаясь к словам, да, Серафима Саровского, да, то есть, который говорил там дивейским матушкам, да, то есть, говорит, вот вам Канавка, вот вам там Иерусалим, вот вам Афон. И это действительно так. И когда, конечно же, вот надо сказать, что ну не у всех слушателей там, да, и получалось, и, понятно, и женщины на Афоне не побывают, но, поверьте, столько у нас святых удивительных мест. Вот я уже упоминал, то есть Соловецкий монастырь. Это одно из таких глубочайших для меня было каких-то проникновенных открытий внутренних. Когда я там пребывал, я там был как-то в каком-то году, там приезжал туда трудником, и был там полностью весь практически, ну, где-то вот январьские, соответственно, вот праздники, до Рождества, соответственно, да, то есть удивительное место. И оно там глубокое, глубочайшее такое, покаянное.
Да, я тоже был там, да, русский север — это что-то запредельное вообще. Не зря туда в монахи шли, потому что вот монашествует там.
Монашеский,
наверное,
дух.
Да. Там, да, там сам климат, сама природа, да. Вот, да. Сообщает какой-то монашеский дух, да, правда. Вы упомянули духовника, брат, да, действительно, насколько важная тема. Я вот сам с Украины в свое время приехал из Киева. И вот у нас с братствами получилось приблизительно следующее. Их тоже было достаточно много еще в 90-х годах. Там более 40, по-моему, тоже был союз православных братств. Но как-то так получилось, что, ну, это на мой взгляд субъективный, что, как мне кажется, священноначалие немножечко пустило на самотек деятельность братств. И в итоге многие из них, ну, вот сделались какими-то немножечко маргинальными движениями. Там ходили что-то с портретом Сталина, что-то такое было. Вот этот момент очень важен, конечно, когда священноначалие это как-то контролирует и просветительской деятельностью занимается, есть духовник, ну, то есть, когда все на своих местах. Вот у вас, я так понимаю, это все есть, да, и с самого начала устроено правильно.
Да, ну, тоже вот слава Богу, то, что действительно вот у нас есть такой там духовник, ну, вот он действительно, можно сказать, распинает себя, да, работая с нами, да, то есть полностью посвящая, да, там, себя нам. И вот благодаря вот его, прежде всего, трудам, да, то есть есть действительно вот настоящее братство, там более 130 человек. Каждый день там у нас есть молитва, мы молимся за всех братьев. У нас мы читаем акафист по четвергам, как раз вот иконе Матери Божией отрады утешения. То есть идет настоящая такая духовная жизнь.
Спасибо. У нас есть еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Дело в том, что в мире, в общем, вот в Великобритании, в Германии, в Соединенных Штатах было очень-очень много братств и сестричеств. И они помогали буквально везде. Сейчас мы видим, как оскудевает православие, соответственно, эти братства и сестричества. Мы видим, что творится в Константинополе на... Была святая земля Константинополь, и что сейчас там делается? Неужели Россия осталось одним оплотом. И что нам надо делать, чтобы действительно, вот как вы все это вот себе предполагаете с точки зрения нашей России?
Спасибо за вопрос, Александр Александрович.
С точки зрения России, да, то есть я думаю, как я уже раньше вот говорил, важно, конечно же, вот, ну, роль личности вообще в истории очень важна. Да, вот, слава Богу, у нас вот есть там наш духовник, да, батюшка Дорофей, да. Я просто, ну, считаю и призываю молодых ребят, да, которые, действительно, может быть, сейчас там или там сейчас они не слышат, и родители их слышат, там, да, там их, может быть, бабушки, дедушки слушают сейчас. Просто рассказать, да, показать о существовании не маргинальных, как вы уже упоминали, да, структурах, да, а действительно о живой вере во Христа, о живой вере настоящей и настоящей жизни. Потому что это только, ну, собственным опытом, когда ты проникаешься и понимаешь то, что единственное, что вот, имеет смысл в этой жизни, это путь к Богу. Да, он тернистый, да, он очень такой запутанный, но когда тебя, ну, вот окружают люди единого духа, я вот сам могу сказать, что я безумно благодарен Богу, что меня окружают удивительные люди. Я даже вот честно скажу, то, что не имею такого сердца, как они. Я имею в виду по поводу моих братьев, там, да, вот, которыми мы вот вместе трудимся. Это люди посвящают себя там служению вот бездомным, да, абсолютно полностью посвящают себя, да, это люди, которые готовы пожертвовать ради брата самым последним и придут на помощь. Вот эти все моменты, я думаю, как раз вот отвечая на вопрос вот слушателя, нам нужно возрождать вот этот единый дух, ну, братских общин. Почему братские? Потому что все же сестричество, да, то есть они, безусловно, и есть, и будут, но все-таки женщины, они, как после того, как они становятся там матерями, да, тому подобное, у них очень много, ну, вот даже вот мои супруги, там, да, там двое детей, у многих ребят там уже там, по трое, четверо, ну, мало времени, просто мало времени. А мужчина по своей роли, он работает на внешнюю сторону. У него роль такая, Господом заложена. И, соответственно, мы должны вот все вот эти таланты, которые Господь нам дал, использовать ради того, чтобы как раз вот помогать ребятам, которые еще не узнали веру Христову, поняли, что это, прежде всего, это радость пребывать в мире с единым духом людей. И тут это, при этом можно и в футбол играть, и заниматься единоборствами, спортом, и боксом, и вольной борьбой, и ходить в музеи, там, ездить там, в паломнические поездки. Весь спектр вообще культурной жизни, он доступен и должен этим пользоваться. Но самое главное, чтобы всегда во всем пребывала молитва. Вот когда мы в центр нашей жизни поставим Христа, все устроится, так все говорят. Вот, наверное, это хочется сказать, что вот в этом, наверное, и призыв, наверное, и в этом только, наверное, там, Россия сможет побороть свои трудности и сможет сохранить то, что уже есть, и, дай Бог, приумножить.
Спасибо. Есть еще у нас звоночек. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Да. Здравствуйте.
Меня зовут Александр, мне 33 года, вот звоню из Москвы. Хотел бы поблагодарить за интереснейшую тему и за такого приятного гостя. Вот хотел бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как вступить в братство? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как можно присоединиться к кормлению бездомных вот на вокзалах Москвы?
Спасибо. Спасибо.
Спасибо большое за звонок и спасибо за вопрос. Значит, вступить в братство можно, ну, достаточно, в принципе, ну, просто. То есть есть у нас сайт, да, где указан весь порядок вступления. Но прежде всего это надо просто познакомиться нам. Просто отправиться в заявку, то, что там, вот я такой-то, такой-то, мне интересно, хотел бы пообщаться, познакомиться. То есть происходит, по сути, знакомство сначала с людьми. Мы общаемся, У нас есть там определенный период времени, когда человек именуется кандидатом в братство. Uh-huh. И после вот этого периода, там где-то он 60 дней, установлен уставом нашим, если его все устраивает, там есть соответственное как бы согласие всех остальных братьев и благословение духовника, то он становится нашим братом.
А какой сайт, как вас найти?
Сайт у нас, соответственно, там www.sinny, то есть sinny, там, sinnyafona.ru. Ну, легко, на самом деле, в Яндекс найти.
Просто по-русски
даже набрать. По-русски забыть sinnyafona, и там найдется просто, соответственно, сайт. Вот, у нас есть страничка, мы ее так периодически обновляем в Инстаграме, там тоже можно написать непосредственно там, да, в сообщении написать, да, то есть, и мы, соответственно, достаточно оперативно отвечаем.
Угу. Братство сыны Афона.
Братство сыны Афона, да, в Инстаграме, вот, лучше всего писать либо в Инстаграм, соответственно, либо же на сайте там есть возможность отправить сообщение. Угу. Вот, а по поводу кормления вопрос был задан, соответственно, у нас тоже вот как уже было сказано, каждый день на Белорусском вокзале идет кормление, и я вот тоже, вот, кто вот проживает в Москве, приглашаем. Нам очень нужны добровольцы, родные. Очень нужны добровольцы. Мы сейчас вот там своими силами как-то там справляемся с Божьей помощью, но нам очень нужны добровольцы.
Мужчины или можно и женщины?
Нет, вообще абсолютно нет. Тут у нас нет никаких вообще преград. У нас женщины, они очень такие теплые, добрые, они очень всех помогают, так как мужчины так более суровые, так иногда бывает, а мужчины, женщины, они так тепло принимают. Поэтому, если есть возможность вот у кого-то прийти в 9 часов вечера, начало кормления на Белорусском вокзале, это напротив Никольского храма.
В какой день?
Каждый будний день.
Каждый
будний день. Мы кормим напротив вот Никольского храма. Это вот там здание приставов. И вот прям вот рядом находится вот место, такой бугорочек, холмик. И мы там каждый день, соответственно, каждый будний день кормим бездомных. Mm-hmm. Вот если у кого-то есть возможность, будем очень рады, чтобы пришли.
Спасибо. Еще есть у нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, здравствуйте. Александр, хорошее, конечно, дело делаете, но у меня, я уже бабушка старая. У меня совсем другое еще понятие о этих бездомных, которых вы кормите. А вот меня интересует, из этих бездомных духовно вы кого-нибудь вот так укрепили, привели к Богу? Ведь там такие есть судьбы очень интересные, такие очень сложные. Почему? Потому что у меня был брат такой в свое время. Тогда храмы были закрыты. В это время, если бы он сейчас жил, он, конечно, был где-нибудь в монастыре. Он у нас был очень талантлив, но судьба сложилась так. Вот мне, например, очень жалко именно таких людей, жалко чисто вот, ну, чисто по-человечески. Потому что накормить это одно, конечно, чтобы, так сказать, тело, так сказать, накормить. А душу как? Вот как с этим у вас связано? Если те, которых как бы вы своим примером, своей вот этой добродетельностью, добротой, состраданием привели бы к Богу. Вот меня вот этот вопрос очень интересует. Ответьте, пожалуйста, мне.
Спасибо большое. Спасибо. Вопрос абсолютно правильный, абсолютно важный, и это очень важно. Первым, что мы делаем, мы исполняем, соответственно, заповедь Божию. Да? То есть вот есть человек нуждающийся, мы кормим. Это первое. А второй момент, как вы правильно вот слушательница отметила, конечно же, есть пища такая материальная, есть духовная пища, да, то есть, и мы работаем над этим. На самом деле, мы уже долгое время, у нас был день на Киевском, и он сейчас есть, мы кормим на Киевском вокзале в пятницу, да, и совместно вот уже там, несколько, там, 4 года, если не ошибаюсь, мы очень плотно взаимодействуем с домом-приютом. Это один из наших братьев, тоже организовал этот приют.
Ниной?
Нет, другой. Ниной, да, Ниной. То есть,
Ной не ныл, это Ниной.
Да, но мы вот как раз вот наш Володя Харлов, это один из таких наших ключевых координаторов по кормлению бездомных, по как раз вот дому, приюту. Uh-huh. Он как раз вот был основателем вот одним из основателей этого дома-приюта. И как раз вот общаясь, взаимодействуя на улице, происходит как раз понимание. Мы говорим, пойдем, пойдем. И мы их приводим, соответственно, вот этот дом-приют. Там они получают, ну, во-первых, поддержку, помощь, как бы мы, ну, помогаем им социализироваться, да, то есть прийти как-то себя помыться, там, тому подобное. Потихонечку пытаемся найти им, там, возможно, чтобы они, ну, работали, наработать, научиться работать. Потом, помимо этого, приходят туда священники, приходят туда психологи, приходят туда медики. Идет работа. Это очень тяжелая работа. Сказать, чтобы вот кому-то там прям вот точно прям помогли, привели к Богу, безусловно, люди начинают узнавать о Боге. Безусловно, они там крестятся, они начинают даже участвовать в таинствах. Ну, как мы вообще, в принципе, понимаем, что это просто такой глубокий, личный, тяжелый, непростой. Мы можем одно сказать, что ряд людей, вот там лично там наш брат Володя, возвращал к нормальной жизни. Находил, для них возвращал, как бы, находил, где они жили раньше, договорился с их, соответственно, родственниками, и они возвращались в нормальную жизнь. Отправлял, покупали им билеты, они возвращались там в свой регион, либо восстанавливали им документы, из которых они не могли никак уехать, и опять же, они, ну, возвращались к нормальной жизни. Есть положительные именно вот такие у нас свидетельства и опыт. Это, безусловно, как бы в масштабе в общем, он небольшой, но этот есть положительный опыт. И мы над этим работаем, и вот надо сказать, что вот нам батюшка Дорофей сейчас благословил, сказал, сейчас важно не ставить кресты, он сказал, важно помогать людям. И он сказал, нам нужно построить свой приют. Сейчас вот у нас есть дело, пока вот только вот на словах, да, но мы начинаем как бы усиленно молиться, думать о том, чтобы сделать тоже свой приют, где мы могли бы вот как раз вот забирать из улицы вот людей, оказавшихся, потому что люди эти совершенно разные, и на самом деле, действительно, как вот народная мудрость говорит, от чумы с ума не зарекайся, мы не знаем, кто там и как может оказаться. Это разные обстоятельства, и действительно, ну, кто-то более сильным духом, кто-то менее. Мы должны каждому помочь и вот дать ему вот эту возможность ощущения жизни и внимания, тепла и любви, потому что они становятся очень благодарными за это.
По крайней мере, у вас есть алгоритм некоторый, да? То есть, если человек хочет работать, хочет социализироваться, хочет вернуться к нормальной жизни, вы ему представляете такую возможность, да?
Абсолютно.
Это хорошо, да, потому что, да, есть такое мнение, что бездомного, ну, как бы мало накормить. Конечно, дела милосердия никто не отменял, но коренным образом его жизнь может поменяться только если ему дать трудоустройство и возможность как бы жить нормальной жизнью. Здорово то, что у вас есть такая возможность, да? Это прекрасно. Хотел еще вот что спросить. Мне кажется, что вообще каждый приход сегодня должен стать как бы маленьким братством.
Согласен.
Вы согласны, что в идеале должно быть?
Так и должно быть. Так и должно быть. То есть, вообще, в принципе, приходская жизнь, она как бы уникальна, мне кажется, потому что она объединяет уникальных людей, уникального батюшки. И мы же знаем, да, заходя в любой приход, это какой-то свой дух, свое какое-то ощущение. Но, безусловно, то есть это очень замечательно. Просто когда вот единение братьев, оно, когда у нас сконцентрирован братский дух, там вместе идем в баню, да, соответственно, такой вот некий, ну вот люди, ребята, которые, не знаю, там спортивные, допустим, я, допустим, занимался там в детстве вольной борьбой, да, вот этот спортивный дух, когда все там мужики все вместе, да, он очень сильно укрепляет, он делает людей, молодых ребят более уверенных в себе, они понимают, что вот эти ребята вокруг меня, они со мной до последнего, они меня не бросят. И вот поэтому, конечно же, я тоже считаю, что вот в рамках там приходов очень попробуйте, да, вот создавать такие свои братства, да, там, ну, либо присоединяться к другим уже созданным братствам, потому что это такой дух, вот это единство, дух, братский дух, он очень укрепляет, и понимаешь, что мы все в вере православной Христовой вместе, мы учимся друг у друга, мы помогаем друг другу, и вот это ощущение братского плеча, оно дорогого стоит.
Конечно, мы часто говорим много о любви, но как-то мало говорим о дружбе. Между прочим, Льюис в своей замечательной книге о любви писал, что дружба – это высшее проявление любви. Да. И он там блестяще это аргументирует. Кстати, мне кажется, эту мысль могут почувствовать особенно спортсмены. Вот да, у них как раз вот этот дух, они знают, что это такое. Да. Вот мужская дружба, соревнования.
Да. Спортсмены, потом ребята, которые служат в армии, которые вот там вот, ну, кто там служил в армии или кто был там на войне, они, у них совершенно другое отношение к дружбе, и они это уже понимают, потому что знают вот... Одно дело там на гражданке, а другое дело там в окопе, и как каждый себя поведет. И вот эти ощущения, они, ну, мы проявляемся, и поэтому надо сказать, что тоже вот там братство, это же тоже, это не райское место. Это тяжелая работа. Это как и в любом приходе, это же взаимодействие с разными людьми, это трение друг с другом. Но при этом все вот это нас объединяет, Христос. И мы, если мы стараемся, конечно же, если мы только, ну, не пытаемся только навязывать только свою волю, если мы стараемся как-то все-таки изменить себя, то благодарность, которую мы получаем от всех, и самое главное, Господь нас одаривает вот этой милостью за то, что мы стараемся жить христианской жизнью, братской жизнью, она просто великая.
Спасибо, Александр. Спасибо. Александрович, за чудесный эфир. Спасибо всем, кто дозвонился. Ну что ж, надеюсь, что отклики будут на этот эфир. И да, кто-то, да, услышав эти ваши слова, позвонит, найдет вас, придет, вот, и действительно станет активным мирянином, к чему призывает нас сегодня священноначалие и кем мы должны быть на самом деле.
Просто не бояться, надо не бояться и жить со Христом, любить Христа и всегда говорить: «Христос воскресе, радость моя».
Воистину воскресе. Всего доброго, дорогие радиослушатели. До новых встреч. До свидания.
Спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.